самой выставке, о которой я думаю, когда написано, сколько о неком литературном и графическом контексте, который очень легко встроить. «Город рабов», весь этот проект, неким парадоксальным, но достаточно логичным продолжением традиции антиутопии литературных. Даже в каталоге упоминались, например, такие известные вещи, как «Мы» Евгения Замятина, как «Дивный новый мир» Хаксли, 1984 Оруэлла. Можно еще к ним присовокупить, например, такую книжку, как «451 некую обойму замкнуть.
А может, у тебя просто фундаментный микрофон говорит?
Не слышно.
Да, без микрофона вообще не очень слышно.
Вот. И понятно, что само мироустройство, которое само устройство этого города-государства, города-рабов, заимствует те или иные элементы из вышеперечисленных литературных произведений. Так тот распорядок дня, сражающий столько-то часов на сон, столько-то часов на работу, столько-то часов на обучение, которому подчинена жизнь рабов в придуманном Бесхаловском социуме, достаточно буквально заимствовано у Замятина. У Хаксли заимствована, по-моему, насколько я понимаю, идея очень четкое как бы, разделение обитателей на разные сорта. Одни пригодны для кого-то, одни пригодны для кого-то, еще для чего-то, еще для чего-то. Правда, у Хаксли все-таки пригодных только в пищу и получения газа не было, но разделение было достаточно жесткое. И опять-таки у Хаксли, как и в большей степени, чем у Замятина, подходит идея как бы некого доступности секса при запрете на семью, которая очень важна, как бы и там у Орла, там запрет на семью тут более-менее существует, но существует еще и достаточно жесткий запрет на сексуальность. Вот, и как бы можно увидеть на этом плане, и в предложенном в этом городе рабов есть одна деталь, которая очень сильно из этого самого канона антиутопии перечисленных выбивается. На первый взгляд, кажется, совершенно лишнее. Это то, что в этом городе, помимо всего прочего, наличествует еще и музей, художественный музей. Наличествует еще кинотеатр и театр, но это как раз более-менее предполагалось. И чтобы... Почему как бы, наличие музея так выбивается из этого канона, поскольку то общее, что существует у всех перечисленных литературных произведений, это то, что все эти более не менее тоталитарные режимы, если это тоталитарно любимая тема Оруэлла, но можно его распространить и на остальные антиутопии, это обязательное стирание культурной памяти. И это стирание культурной памяти в разных антиутопических обществах предстает в несколько разных формах, но тем не менее суть остается той же. У Замятина, например, культура прошлого не то чтобы запрещена, но просто абсолютно забыта и абсолютно непонятна и невнятна вот этим самым «мы», обитателям будущего, который просто считает ее безобразным. Величайшим произведением литература древности у Замятина считается, например, расписание железнодорожных путей. И более того, как бы, если здесь и присутствует культура прошлого, она как бы, присутствует для смеяния. Вот там одна из сцен романа Замятина представляет общественную лекцию, поскольку у него тоже есть подобие университета, есть общественный лекториум, в котором специально исполняет на рояле, который не употребляется в этом мире, произведение. Там концерт Скрябина, чтобы показать, какой дикой и абсурдной была культура древних. Там они уже называются даже не прошлым миром, а миром древних. У Хаксли, как вы помните, просто запрещены все книги и изъяты из обращения. И хотя тот мир, который описан в романе, выглядит не репрессивно, не сажают, не убивают, не наказывают, вообще-то как бы считается самой мягкой. А в романе тем не менее упоминается, что предшествующих событий, что как бы, приведших к этому самому появлению именно этого мира, имело место, например, такое событие, такой катаклизм, как мор книгачей, когда просто истребили всех читателей британской библиотеки, а также были закрыты музеи и экспозиции. те, которые остались после войны, которая так или иначе привела к становлению этого мира. То, что происходит как бы у Оруэлла, все еще жестче. С одной стороны, вроде бы там, там нет официального запрета на литературу, но вся классическая литература и все классическое искусство подвергнутся тотальной классификации, да, именно переводу на так называемый новояз, то есть истреблена не память, а сама возможность этой памяти, то есть истреблен и целиком переписан, видоизменен язык. И, наконец, как бы вот самый наивный из антиутопий, о которых мы здесь говорим, это 51 Рэя Брэдбери, в обществе сжигаются книги. Как я уже говорила, во всех этих литературных произведениях культура прошлого воплощена в основном книгами, что неудивительно, поскольку это речь идет о литературном жанре, и понятно, что писатели, которые пишут об устремлении культуры, будут писать изложение книгами, изложение картин, например. Просто в логике жанра. Кроме вот упомянутого эпизода у Завятина, где культуры и прошлого в качестве такого образчика вот этой самой осмеянной культуры прошлого выступает именно музыка. И как бы и вообще мир замет, как бы мы заметим, а культура этого самого самой этой антиутопии, это вот может быть единственная из антиутопий, у которой существует своя собственная высокая культура. Не развлекательная, не масс-культура, а серьезная высокая культура. Там нету, там есть поэзия, но это не главное, это поэзия, основанная на математических формулах. Там есть музыка, которая не является авторской, а является переведением в звук, опять-таки, математики. И там есть танец. Тоже как искусство, демонстрирующее идеальную красоту, не свободу, не тотальную подчиненность. Вот это... Музыку это производит нечто под названием музыкальный завод. То есть это некая машина, и звуки этого музыкального завода сопровождают жителей города Обезьяньего Замятина с первого момента выхода на работу, от появления в общественном пространстве и выхода на работу. Как бы это самый необычный вариант. Что касается как более, уже более привычного варианта Хаксли, там оппозиция другая, высокая культура принадлежит прошлому, современность, вот эта антиутопия производит только массовую культуру. Хаксли эту массовую культуру описывает очень изобретательно, и для 1932 года, когда написан роман, достаточно себеправительство. Я напомню, что там опять-таки есть музыка. Музыка это синтетическая, но музыка это... Видимо, это некий вариант синтезаторного джаза. Там существует, сопровождает эту музыку нечто, что называется орган запаха, который сопровождает цвет. Вообще цвета музыка является так или иначе постоянным элементом средства описания культуры будущего как антиутопических, как утопических. И еще в этом мире существует как бы развлечение, которое называется в переводе, естественно, ощущалка. То есть это кинотеатр, в котором зрители не только видят, слышат и ощущают запахи, но и испытывают некие прогадные осязательные ощущения, обычно определение эротического толка. И понятно, что очень легко сказать, что это ощущалка как. Первое представление о виртуальной реальности, но гораздо ближе по времени можно вспомнить, что в 60-е годы было в этом очень модно голографическое кино в очках, во-вторых, демонстрацию некоторых из этих фильмов было принято сопровождать, например, механику, которая заставляла трястись кресло в кинотеатре, когда показывали, например, какие-то возможные попытки, принятые в 1950-е годы. И, наконец, что касается Оруэлла, если говорить о том, есть ли там культура, там вообще этот вопрос бессмысленно ставит. роман начинает, одна из первых записей в дневнике главного героя, дневник, собственно, есть роман, это запись, он сообщает о том, что в кинотеатре, где показывали некие поразительные фильмы о войне. Он говорит, что один из этих фильмов о войне был хорошим, потому что там были поразительные воображения сцены, но там, ни словом, не упоминается, идет ли речь о хронике или о художественном фильме, что в мире, описанном в 1984-м, является просто бессмысленным. Можно сказать, что в этом мире нет искусства, потому что нет ничего, что позволяет отделить вымысел от невымысла. Все является вымыслом, все является фикцией, все является подделкой. Вот. И единственный фикшн, которому позволен быть фикшеном у Дарвина Оруэлла, это литература, литература, это музыка самого низкого свойства, которое производится для пролога, для самой низшей, самой многочисленной касты. И это дешевые романы, в том числе порнографические, и дешевые песенки, которые пишутся опять-таки при помощи машины. И, как известно, роман Оруэлла был во многом написан в 1948 году, во многом создан под впечатлением романа Замятина, написанного в 20-21 году, я упоминаю, в том числе себе, да? И там есть очень много сюжетов, любовная линия, которая оказывается поводом для бунта, для подавления и окончательного краха главного героя. И еще один момент, который там есть, это то, что и у Замятина, и у Оруэлла местом вот этих тайных свиданий, подрывных, оказывается некий островок прошлого. Замятин — это так называемый древний дом, находящийся за пределами города стекла, в котором обитает роман «Мы». Дом, как бы, квартира, оставленная в назидание, чтобы будущего могли посмотреть на каким нелепым, глупым прошлым. Оруэлла «Место свидания» — это тоже комната над лавкой старевшей. Причем если у Замятина вот этот самый древний дом действительно оказывается катализатором каких-то сомнений главного героя в том, насколько, собственно говоря, прекрасен мир, в котором он существует, который он изначально абсолютно принимает, то у Оруэлла вот это самое прошлое, это лавка старевщик, оказывается ловушкой, потому что на самом деле оказывается, что этот старевщик это сотрудник тайной полиции. Все это прошлое существует как ловушка, как фальшивка, как это. Вот. И, наконец, если продолжать эти самые, как выглядит культура будущего в антиутопиях, можно вспомнить еще 451 Брэдбери, который повторяет схему Хаксли, книжки запрещены, вместо книжек существует культура, существует телевидение, и телевидение довольно занятно описано, потому что середина 50-х годов — это первое описание интерактивности. Телепередачи, вот эти сериалы идут на четырех экранах. В комнате все четыре стены являются экранами, и зрителям предлагается вставлять реплики, на которые им якобы отвечают телевизионные персонажи, и даже дикторы новостей при помощи специального кодера часто сказали, каждому обитателю каждого дома с телевизором обращаются якобы по имени. Ну, и еще один момент, что вроде бы этот мир — это такая диктатура, общества потребления, но при этом вся эта, какой-то в определенный момент оказывается, что и вот эта вся телевизионная развлекательная машинерия может стать машиной контроля, может стать машиной слежения, когда в сцене там погони за главным героем по телевизору всем жителям города, которые еще другого смотреть телевизор уже не делают, говорят, а сейчас все выглянете в окно, и мы найдем, где лес, что там случайности не происходит. И как бы телевизоры являются, как, телевидение является как технологией, вытесняющей классическую культуру, являются, как известно, постоянной тематикой 20 века. Но, пожалуйста, как бы у Оруэлла, как вы помните, тоже существует тотального контроля, большой брат за нами. Но при этом у него это телевидение, то, что называют телескрины, ни в коем образом при этом тотальный контроль не является общим спектаклем. Телескрины существуют только для того, чтобы следить. Они, в общем-то, ничего не показывают. Они не всегда работают как телевидение. Они работают как радио. И смысл не в том, чтобы что-то показывать, что-то развлекает народ, а только в том, чтобы слушать. Вообще, это единственное описанное Оруэллом институт, это единственное, где государство вообще никаких, и власть вообще не пытается создать никакой имидж свой собственный и никакой фасад. И как бы, что интересно во всех этих самых описаниях скудной культуры экзотопического будущего, это то, что, как бы, что мне хотелось бы отметить. В принципе, антиутопия, как мне кажется, вообще по определению жанр глубоко консервативный. Если писатель пишет о том, что будущее будет страшным и темным, то ждать от него приветствия каких-то устремлений в настоящее время, в общем, довольно бессмысленно. И поэтому вполне закономерно, что все редкие описания культуры и искусства будущего, которые появляются в этих классических антиутопиях, можно рассматривать как некую пародию на авангардное искусство того времени. Потому что, как мне кажется, мы замятина, это мир, устроенный, не, можно рассматривать не только в контексте политическом, там, в России, там, в первый год после революции, но и в контексте поиска авангарда. В каком-то смысле как бы, общество и эстетика предельного построенного в самом государстве, в этом новом мире, это общество, победившего, как бы, победившее утопии туризма и конструктивизма. И даже, как бы, даже само название романа, как, и от них же Замятин, мне кажется, берет вот эту первую идею абсолютного тотального отрицания прошлого, и которая очень была, постоянная у туристов, эту идею как бы эстетики, цифр, формул и математических решений. Что касается Хаксли, то опять-таки искусство запахов, цветов и шумов, которые процветают в мире, очень напоминает те концепции, предложения искусства будущего, которые разрабатывали уже итальянские футуристы. И даже само внимание к массовой культуре, к кабаре, к искусству, которое там существует, в общем-то, можно вспомнить, что эти туристы, конечно, приглашали кабаре, сделали кабаре своим любимым жанром и считали, что это, опять противопоставление мертвые, и что касается Оруэлла, самый придуманный именно вояж, самый страшный элемент культурного воздействия в этом мире, тоже можно рассматривать как своего рода извращение идеи зала нового языка, который придуман для того, чтобы заставить людей мыслить иначе. Там, в какую сторону иначе, освободить сознание или наоборот сделать несвободу, или невозможность свободы мышления, это как бы разные варианты. По-разному, но тем не менее, вот эти новоязы, как антизалы. И еще один такой анекдотический про историю, которую антиутопическим осмеянием является современное для авангардное искусство, это цитата из Брэдбери. Люди ни о чем не говорят, кафе включает музыкальную стену и смотрит, как по ней бегут узоры, но все это совершенно беспредметно. А картинные галереи, там тоже все беспредметно, все это другого не было. А ведь когда когда заговорит картина, рассказывает о чем-то. Последний гость. Собственно говоря, у Брэдбери ответственность, несмотря на всю схожесть сюжета, о котором я говорила, тем не менее, только у Брэдбери противостоять культура оказывается тем, что способна противостоять этому утопическому миру. У Замятина противостоит ему скорее природа, человеческая природа с эмоциями, инстинктами, стремлениями и так далее, примерно там ухаживание какого-то состояния, а никакой представления на самом деле, в конечном итоге, это невозможно. Вот, и это самое то, что единственная позиция, оказывая вот этому новому антиутопическому порядку, оказывая человеческая природа, это очень важный момент, поскольку одним из ключевых мотивов во всех романах, и, собственно говоря, в самом проекте «Перестала», является сюжет о операции или пытки как некой сломки человека, человеческой природы и человеческого сознания, которой нету, пожалуй, что только у Хаксли, просто в силу того, что обитатели его дикого нового мира уже изначально модифицированы. Вот. Таким образом, у нас есть антиутопия, как я уже говорила, жанр не только литературы, но и кинематографические. Все романы, о которых здесь речь, так или иначе, были экранизированы, а некоторые и не по одному разу. Но при этом расширить наше представление о том, как же будет выглядеть культура будущего. В этих фильмах, по фильмам достаточно сложно. Существует традиция, заложенная самим Оруэллом, Эббусом, первая экранизация, которая появилась, экранизация 1984, которая вышла в 1954 году, это был телевизионный фильм, снятый в BBC и показанный. Оруэлл настаивал на том, чтобы его роман ни в коем случае не экранизировали как научную фантастику со спецэффектами и украденными туристическими образами. Его роман, в отличие от единственного романа о будущем, в котором никак не упоминается архитектура. Если как и Замятин написано было стекла и не построили этого нового мира, то Оруэлл это всегда вообще ничего не построила, поскольку все это там упоминается там исключительно обветшавшие дома 19 века. И поэтому для него было принципиально таким декоратом, чтобы не было никаких туристических спецэффектов. И, судя по всему, этой традиции следовали и режиссеры, экранизировавшие другие антиутопии, вот одна из самых старых экранизаций. Это фильм по 451 по календарю, снятый по Трюффо в 1956 году. И снятый в варианте такой вот даже не футуристической фантастики, а такого альтернативного настоящего. Принципиально нет декораций, там принципиально нет. Там в бытии героев сочетаются элементы самых разных эпох и времен, там стилизованные под порог элементы мебели или декора, и там то есть в этом мире абсолютно нет ничего от будущего, кроме того, что там нельзя читать. И одна из самых сильный ход, который есть в этом фильме, это то, что в нем нет титров. Вместо классических титров, которые открывается любой фильм, написано там и закатом ход. То есть в мире, если мы снимаем фильм про будущее, в котором запрещены книги, то в самом фильме не должно быть надписи. Единственное, что там можно прочесть, это, собственно говоря, обложки книг, которые сжигаются, и набор литературы там совершенно замечательный. Там есть роман, предметы для больших цензурных скандалов, если тебя подорвут, это Генри Миллер, это Лолита Набокова. А кроме того, там есть, все-таки расширил круг запрещенных тем, у него запрещена не только литература, и огромный, соответственно, альбом Сальватора Дали, Стравинского, и журнал «Тайный синема», журнал, в котором вся французская новая волна, который активно писал театр. Хотя ход с отсутствием титров очень сильный, он, конечно, ставит интересный вопрос, если в этом мире настолько нет надписей, то почему люди в нем еще не разучились читать? А у него там все-таки все так или иначе читать умеют. Так, продолжаю обзор организации. Самый известный фильм у Оруэлла на настоящий момент — это фильм «Английский», снятый в 84-м году, потому что невозможно в этот год не снять, не экранизировать еще раз произведение. Фильм принципиально тоже снимался только в Лондоне 84-го года, там нет ни одной декорации, ничего построенного, и все там обрешалые зоны были найдены на месте. Одним из опознаваемых мест съемок как раз электростанция «Бэгэсэн», знаменитая в том числе тем, что она была на обложке одного из альбомов «Флойд», вдохновленного «Animals», вдохновленного, в свою очередь, «Оруэлла», но сейчас очень аккуратно смотрится в том, что в этом фильме, еще фильм очень слабый, но что в нем важно, потому что там все-таки эта власть, представленная «Большого брата», там нуждается в том, чтобы быть это зрелище. Экраны там не светят, экраны там бесконечно транслируют «Большого брата», экраны там большие, там, на руках. То есть там эта власть нуждается в том, чтобы быть видимой, а не в том, чтобы быть незримой, только наблюдающей. И Хаксли повезло меньше, было две экранизации, обе телевизионные, малобюджетные, довольно занятно. Которую мне удалось найти, это экранизация 98-го года, где тоже снятые экраны, это не правда, а настоящее. Там мир, дивный новый мир представляет как мир таких гламурных яппи, с мобильниками, с таиновыми вечеринками. Все довольно хорошо ложится в роман, и больше этот мир напоминает мир американского психопата. Книжка была на 91-й тысячном. Ну, есть еще одна книга и один фильм, который мне вот, в контексте разговора об этом хотелось бы упомянуть. Это «Заводной апельсин», роман Петерса, 62-й год, очень знаменитая экранизация «Республика», 71-й год. Чем интересен роман? Тем, что там возникают три силы. Там тоже есть государство, общество, но возникает такая третья сила, возникает культура, возникает то, что противостоит и власти, и обществу. Государство там вроде бы с тоталитарными замашками, но уже совершенно бессильное и ничего не в состоянии сделать. Общество тоже ни на что ничего не отстаивает, ни на чем не настаивает. И вот в этом мире возникает молодежная субкультура, 14-летних мальчиков, которые начали градусы. И именно они, в общем, в конце концов, вернее, не они, а главные герои, лица которых написан роман, собственно говоря, кроме всего прочего, присваивают себе любовь к высокой культуре. Он слушает Бетховен, он является очень тонким меломаном. И кроме него в этом мире, говоря, высокая культура оказывается никому и не нужной. В фильме все происходит как все достаточно радикально по-другому. Перед тем, как я о нем говорю, хочу отметить, что, как ни странно, фильм Кубрика не является, строго говоря, первой экранизацией «Заводного апельсина». Первая экранизация «Заводного апельсина» является фильм, снятый «Зеркалом» в 1966 году, называется он «Винил», как бы синхронизация его можно назвать достаточно условно, но обычное производство Моргановской рефектори, театральный этюд, можно сказать, где один из главных героев более-менее по памяти рассказывает сюжет романа, и приходит мягкая затмага, такой классической музыки там нету, а происходит это все под рок-музыку, в том числе под Rolling Stones. Говорю про роман, на экранизацию романа в какой-то момент между образом оказались его Джаггер по непонятным обстоятельствам. И в своей книжке по мае 60-х он, в частности, вспоминает, что пытается снять уже настоящий большой фильм «Экономический магазин», который снимал его режиссер, и Джаггер играл бы там главную роль. А также на главную роль там создавать эту историю, но параллельно мы не увидели этого фильма, зато увидели фильм Кубрика, который, я думаю, об этой истории прекрасно знал, поскольку его заводная песня является своего рода реквиемом по Барту. Это после последней антиутопии, снятая как еще и как пародия на актуальное искусство. Там, но по Барту уже в стадии абсолютного дизайна. Первая сцена фильма – это сцена в молочном баре «Корова», где есть мебель, скульптуры антропоморфные, женщины в возбудительных позах, которые оказываются мебелью в этом баре, и является как бы пародией на скульптуру Адама Джонса, но именно пародией, потому что никакие настоящие скульптуры в фильме не используются, все это метафория сделана специально для фильма. Сделанная женой художницы. Точно так же в одной из сцен орудием убийства оказывается гигантский фалос, который, судя по всему, вам является породином, по времени существовавшей. И важно, как бы, что этот идеальный как бы, пародийно-дизайнерский мир этого фильма очень сильно меняет расстановку эстетических сил в книге, потому что в книге у государства своя эстетика, у обывателя своя эстетика, у этих самых субкультурных подростков третьи все эти эстетики конфликтуют. В фильме этот поп-арт оказывается абсолютно унифицирующим дизайном. У этих самых скульптур в начальной сцене цветные парики, в цветном парике таком же ходит пожилая мама главного героя, в таком же цветном парике ходит тетя-психолог, который исправляет ему мозги в тюрьме, в таком же цветном парике ходит старушка, которую он грабит и убивает. В романе она живет в доме, наполненном антиквариатом, на котором, собственно, вестится. Здесь она живет в доме, наполненном вот этим самым современным искусством, где возникает скульптура фауна. То есть именно как бы современное искусство в форме дизайна и оказывается тем, что может языком антиутопии. И в этом смысле то, что в городе Лисгауте оказывается уместен музей, вполне закономерно, потому что да, там есть музей, это такой же музей, как в любом другом городе, но сам город рабов искусство не производит, он только вставляет искусство, потому что с частью обстановки.
Спасибо, извините.
Не до конца. Если есть какие-то вопросы, какие вы должна и должна могла бы ответить. Если нет, то тогда у вас последнее выступление. Сегодня.